Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Сегодня мы побеседуем о взаимоотношениях России и Белоруссии. 35 миллиардов долларов, открытые границы, братство народов. Первое – это торговый оборот между Россией и Республикой Беларусь за прошлый год. К слову, это четвертый торговый партнер России, если брать все мировые страны. Второе – открытые границы. Это один из работающих пунктов в рамках союзного государства. И третье, братство народов, это самый, наверное, упоминаемый аргумент, когда речь заходит об отношении Москвы и Минска. Об отношении даже не только Москвы и Минска, а русского и белорусского народов. В прошлом году союзному государству исполнилось 20 лет, но нерешенные вопросы по-прежнему оставались, причем по самым животрепещущим как раз-таки пунктам. В этом году в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил их победителем действующего лидера Александра Лукашенко. В стране начались протесты несогласных с этим решением, и протесты продолжаются, как мы знаем, по сей день. А как все, что сейчас происходит в республике и все, что происходит вокруг нее, повлияет на интеграционные процессы двух стран? Сблизится ли или отдаляться Россия и Беларусь? Вот об этом пойдет наш сегодняшний разговор. В гостях у радио «Спутник» глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Иван Юрьевич, ну вот я назвал уже определенную цифру. Я ее взял на самом деле из фрагмента интервью Григория Рапоты, это госсекретарь союзного государства, которое он дал телеканалу «Беларусь-1», государственному телеканалу Республики Беларусь. Так вот, и он сказал, что Беларусь — это четвертый в мире, первый в СНГ, торгово-экономический партнер России, 35 миллиардов долларов — это 2019 год, весь торговый оборот, и назвал, что сейчас свыше 60 союзных проектов, строительство БелАЭС, привел в пример Ржевский мемориал и прочее, прочее, прочее. В общем, насколько я понял, это был анонс интервью, оно выйдет вечером, по-моему. Так вот, это один из главных аргументов, почему необходимо это самое союзное государство сохранить. Вы согласны, что в первую очередь все упирается в экономику, и вот эта аргументация, да, с торговым оборотом, с обилием проектов, она резонна?
Ну, все зависит от того, с какого уровня смотреть на интеграционные процессы. Если смотреть на них с позиции лиц, которые принимают управленческие решения, то да, как правило, все упирается в деньги, проекты и перспективы. Ну, просто эти люди всегда все измеряют, как правило, в денежном эквиваленте, потому что у них работа такая. А если смотреть на интеграционные процессы с позиции обычного жителя Минска или жителя Москвы, то, ну, деньги и штука, конечно, хорошая, но еще важно удобство, например, отсутствие границы, возможность спокойно въехать, выехать, ну, не считая текущего странного коронавирусного периода, возможность, например, не менять сим-карты при путешествии. А я надеюсь, эта возможность появится уже примерно с октября, ну, в крайнем случае, с начала следующего года. Поэтому, опять же, все зависит от того, с какого уровня мы смотрим на интеграционные процессы. Ну, как правило, мы сталкиваемся с обсуждением, скажем так, политэкономических реалий. И именно они задают фон и темп для отношений уже на уровне людей. Хотя нужно отдать должное и белорусской, и, собственно, российской власти, они стараются максимально не допустить политизации обычных взаимоотношений между людьми. То есть какие бы процессы ни происходили на уровне экономики или политики, это, как правило, не отражается на отношениях простых людей. И это очень хорошо. Я надеюсь, что и в дальнейшем получится вот такую вот рамку выдерживать. Что касается экономики, союзное государство – это еще большое количество, к сожалению, нереализованных возможностей. Потенциал данного объединения не раскрыт, да и, собственно, и союзное государство как таковое, оно еще не построено. То, что мы имеем сейчас, это союз двух государств и НКО, которая должна была бы в идеале превратиться в целый комплекс наднациональных органов. Парламент, счетная палата, правительство. Так предполагалось выстроить союзное государство в 1999 году.
А сейчас союзное государство имеет статус НКО?
Нет, оно не имеет статуса НКО, но по факту это НКО. Потому что, смотрите, бюджет формируют Россия и Беларусь. В союзном государстве разрабатываются программы, но их реализацией занимаются национальные правительства. Долгие годы у союзного государства был профицитный бюджет, и достаточно большой этот профицит измерялся в миллиардах рублей. То есть руководство союзного государства просто не знало, на что расходовать эти деньги. Потом подсуетились, добавили определенное количество программ, в этом плане стало лучше. Но пока вот роль самого союзного государства и его органов, оно скорее как надстройка, которая требует трансформации. То есть либо нужно пересмотреть союзный договор и адаптировать его к современным реалиям, либо добавить органам союзного государства новых полномочий и превратить их в, не знаю, предположим, аналог Евразийской экономической комиссии. Хотя это очень условное вот, как бы, допущение. Потому что смотрите, в чем дело. Когда создавалось союзное государство, во-первых, был другой политический момент, во-вторых, не было ни таможенного союза, ни Евразийского союза. И сейчас часть того функционала, который ранее должен был бы быть частью союзного государства, уже находится в руках Евразийской экономической комиссии. И это в ряде случаев делает невозможной вот прям буквальное исполнение всего того, что записано в учредительном договоре союзного государства. Плюс, я уже говорил, изменился политический момент. Дело в том, что когда Минск инициировал углубление интеграции вот в 90-х годах, ситуация была следующая. Александру Григорьевичу необходимо было стабилизировать Беларусь, перезапустить ее экономику. И получается, был сильный Лукашенко, слабый Ельцин. А затем все начало постепенно меняться. Беларусь получила доступ к российскому рынку, а в России Ельцин ушел, пришел Путин. Долгое время российской бюрократии было не до Беларуси. Была предельно простая модель экономического развития. Торгуем дорогими нефтью и газом, все остальное можно купить. Так продолжалось до 2014 года. Затем наступили санкции, нефть упала, несколько лет российская бюрократия была в шоковом состоянии. Она мечтала о том, что будут отменены санкции, о том, что получится вернуть вот тот прекрасный мир, где баррель нефти стоил $100, и выйдет замириться с Западом. Но, к сожалению, не получалось. И в качестве ответной реакции на этот кризис российская бюрократия стала более прагматичной. Она осознала, что нужно сделать так, чтобы максимум прибыли, максимум дохода оставалось внутри страны. И это повлекло за собой начало процессов импортозамещения. Изменилась промышленная политика, изменился подход во внешней экономике. И постепенно Россия научилась производить то, что ранее она покупала, в том числе и у Беларуси. И понимаете, вот как бы зеркально изменилась ситуация. К сожалению, многие эти перемены в Минске не осознали.
А, например, есть какой-то конкретный продукт или...
Конкретный продукт – свинина. Раньше много свинины закупалось в Беларуси. Теперь Россия является поставщиком уже свинины в Беларусь.
И куда Беларусь тогда сбывает свою свинину?
Уменьшили объемы производства. Ушли в другие товарные ниши. Постепенно и по молочной продукции уменьшаются объемы импорта. Есть еще пример из недавнего. Те же шампиньоны. или те же яблоки. До 2014 года яблоки импортировались из Польши. Теперь можем зайти в Магнит, в Пятерочку, в Перекресток, там полно российских яблок. Они, видно, маленькие еще, ну, то есть сады, деревья продолжают расти, но эти яблоки есть. А некоторые ушлые белорусские предприниматели с 2014 года организовали схемы по гастрономической контрабанде. И, соответственно, то, чем они занимаются, это по факту подрыв усилий российского капитала по импортозамещению, по тем же яблокам, по тем же шампиньонам.
А это... эти яблоки и шампиньоны приходят на российский рынок под маркой Made in Belarus, да?
Как правило, да. И этот аспект Москву напрягает. И в прошлом году, например, и границы на время закрывались, и напрямую нельзя было ввести яблоки и груши из Беларуси в Россию только через международный пункт пропуска. Но это вот как раз пример того, как политика прагматизации в России меняет, скажем так, взаимоотношения с Беларусью. А в Минске, к сожалению, данные перемены не до конца осознаются. Часто все сводится к тому, что есть какие-то либералы, предатели, вредители, которые хотят замедлить интеграцию или направить ее по тому пути, который Минск не устраивает. А это в качестве этого пути часто называется, собственно, и даже углубление этой интеграции.
Это вы озвучиваете риторику...
Я озвучиваю риторика белорусской власти предельно простая. Суверенитет и независимость являются безусловными ценностями. И вот...
Так, а это разве не прописано в союзном договоре?
Это прописано, да. А вот экспертное сообщество, оно толкает другие смыслы в массы. Там все сводится к тому, что условно есть заговор российского ТЭКа, там, условно, «Газпром» и «Роснефти», которые не хотят продавать дешевую нефть с газом в Беларусь. Есть злые намерения акул российского капитализма, которые желают купить за побросовым ценам российские предприятия и их обанкротить. И вот подобная риторика позволяет, например, саботировать некоторые интеграционные попытки, которые Россия предпринимала. Например, в период с 2013 по 2015 годы Россия предлагала Беларуси реализовать ряд интеграционных проектов. Например, создать совместное производство МАЗа и КАМАЗа. Далее шел разговор о том, чтобы разделить российский рынок между двумя производителями комбайнов, Гомсельмаш и Россельмаш. Россия была не против купить белорусский интеграл. Это производитель микроэлектроники. Все эти проекты реализовать не удалось. Отчасти, возможно, и потому, что и у России были достаточно жесткие требования. Но ключевая причина в том, что Минск часто к государственной собственности относится примерно как толкиновский горлум к кольцу всевластия. Это моя прелесть, я ее никому не отдам. Примерно так. И этот вот тезис в разном изложении можно услышать от Александра Григорьевича достаточно часто.
Так, а как себя сейчас ощущает моя прелесть?
А у моей прелести с каждым годом все больше и больше проблем. Потому что тот же МАЗ до 2013 года и МАЗ в 2015 или в 2019 году – это разные предприятия. Площадки остались те же, мощности остались те же, объем выпуска сильно упал. Почему? Потому что в России придумали утилизационный сбор. И этот утилизационный сбор компенсируется производителям грузовиков внутри России, а белорусам не компенсируется. И у МАЗа объемы продаж каждый год – это история о взлетах и падениях. То в два раза больше, то в два раза меньше. Стабильности нет никакой.
А основной рынок сбыта?
Основной рынок сбыта – Россия. И понимаете,
а после России?
А после России – Украина. А Украина, соответственно, обнищала, объемы закупок упали. И так вот по многим отраслям. К 2019 году уже сложилась ситуация, когда в белорусской экономике достаточно большое количество отраслей, которые находятся в тяжелом состоянии. Например, цементная промышленность. Там была история следующая. Минск привлек китайский кредит, по-моему, $1 миллиард. Увеличили мощность производства цемента примерно в 2 раза. Оказалось, его девать некуда, потому что рассчитывали на российский рынок, а в России и свои мощности недозагружены. Попытались агрессивно зайти на украинский рынок. Киев отреагировал антидемпинговыми пошлинами. И итого накопленные долги. Эти долги цементная промышленность вернуть не может, долги перекладываются на государство.
А Китай просто дает
Китай дал
кредиты, Китай, то есть не дал, в виде инвестиций.
Китай дал связанный кредит, соответственно, китайские...
Но им цемент не интересен.
Им цемент не интересен. Они поставили свое оборудование, модернизировали производство, цемента они покупать не будут. Они невыгодно вести с таким плечом. В сахарной промышленности хватает проблем. На уровне тех же хлебобулочных комбинатов тоже хватает проблем. В целом, добрая половина белорусской экономики, к сожалению, убыточная. Я это говорю не к тому, что ее нужно ликвидировать, закрыть. Я это говорю к тому, что белорусская экономика находится в системном кризисе, и этот кризис начался отнюдь не в этом году и не в прошлом году, когда пошли углеводородные разногласия в очередной раз между Москвой и Минском. Ситуация накапливалась и усугублялась на протяжении долгих лет. Для того, чтобы выйти из этого кризиса, даже для того, чтобы качественно нарастить объемы товарооборота между Россией и Беларусью, необходимо углублять интеграцию. Потому что с 2014 года приоритетом для российского правительства стала не продажа углеводородов и покупка всего, чего можно, а развитие своего производства. А это производство, его продукция оказывается на российском рынке. И она начинает конкурировать с продукцией белорусской. И емкость рынка постепенно уменьшается. А у белорусов по-прежнему желание продавать эту продукцию. Необходимо делить рынки. Необходимо проводить череду сделок слияния, поглощения, создавать союзные корпорации. Часто в Минске, когда слышат вот союзные корпорации, там покупка чего-либо или объединение воспринимают вот как недружественное поглощение с целью последующего банкротства и закрытия. Неправда. Есть отрасли экономики, где Беларусь опережает Россию. Берем даже тоже тракторостроение. МТЗ, безусловный лидер, и у него очень большие объемы производства, большая гамма выпускаемой тракторной техники. Поэтому, если условно создавать союзную тракторостроительную корпорацию, то там на первых ролях должен быть МТЗ, там должен быть белорусский капитал. Аналогичная история с карьерными самосвалами. МАЗ – это вот боевая единица сама в себе. А вот с теми же грузовиками Минск упустил уже момент для интеграции на лучших условиях. Потому что КАМАЗ в своем развитии шагнул вперед, он первым внедрил новые линейки грузовиков, он увеличил локализацию производства. И, собственно, благодаря тому же утилизационному сбору он усилил свои позиции на российском рынке. То есть по каждой вот по каждому сегменту необходимо договариваться. Зачем это нужно? Для того, чтобы, во-первых, сгладить противоречия между национальными капиталами, российским и белорусским. Успокоить чиновников, чтобы никто судорожно не думал, а где найти рынок. Сделать так, чтобы на том же российском рынке российский и белорусский товаропроизводитель не конкурировал между собой. А мы по-прежнему во многом остаемся единым вот экономическим механизмом. Мы взаимодополняем друг друга. И эту взаимодополняемость необходимо сохранить. И кроме того, и на российском рынке, и на белорусском рынке более чем достаточно импортной продукции. Это продукция транснациональных корпораций. Ее, в принципе, можно без каких-либо проблем постепенно, шаг за шагом, вытеснять с внутреннего рынка для того, чтобы развивать свои бренды. Во-вторых, никто не отказывался от возможности экспорта. Необходимо выходить совместно на экспортные рынки. Сейчас какая ситуация? Беларусь сама по себе ведет переговоры с Китаем о поставках продовольствия. Россия сама по себе ведет переговоры аналогичные. А почему бы не объединить эти усилия? Я скажу крамольную вещь, но в ряде случаев стоит ли Минску поставлять свою продукцию агропромышленного комплекса на китайский рынок? Транспортное плечо большое. Не легче было бы договориться с Москвой разделить рынки, да, поставлять в Москву, Санкт-Петербург, а Россия бы поставляла в Китай. Транспортное плечо меньше, выгоднее было бы. Но вместо этого правительство занимается выяснением отношений, а бизнес занимается конкуренцией друг с другом. И каждая из стран так или иначе пытается создать какие-то торговые барьеры, которые вот давали бы ей определенные преимущества.
После случившихся событий, да, в августе, продолжающихся в сентябре в Беларуси, мы можем говорить, что вот по теме интеграции риторика несколько изменилась. Вот буквально из последнего Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, в эфире канала «Россия-1» сказал, ну, примерно следующее. Кремль уверен, что прямое взаимодействие отраслевых предприятий России и Беларуси даст выгоду народам двух стран, и в России настроены преодолеть спад в экономических отношениях с Белоруссией. Можно сказать, что такой риторики еще, например, в декабре 2019 года не было?
В декабре 2019 года ее действительно не было, потому что в разгаре находилось обсуждение дорожных карт, включая пресловутую 31-ю дорожную карту, которую Минск подписывать отказывается. Это карта о создании наднациональных органов. Но в то же время поствыборный кризис в Беларуси, он пока изменил исключительно риторику. Да, риторика стала о дружбе и братстве, никто теперь не ищет руку России в белорусской политике, дошли уже руку Запада. Она большая и сильная.
И с разных сторон.
Да. Но на уровне экономики я пока не вижу перемен. Потому что, смотрите, нефтяные разногласия как были, так и остались. Минск продолжает вести переговоры с Варшавой о строительстве перемычки трубопроводной, которая позволяла бы поставлять нефть из Польши по реверсным схемам. В силе остаются контракты на поставку альтернативной нефти. Сентябрьские, например, исполняются. Мы не знаем на самом деле, о чем, собственно, и договорились президенты в ходе крайнего визита Александра Григорьевича в Россию. Поэтому я исхожу из того, что да, риторика – это штука хорошая, но до тех пор, пока не будет понятно, вот какие конкретно решения приняты и как они будут реализовываться, остается возможность для теоретического возврата Минска к той самой политике, которую он проводил на протяжении последних лет. Моя прелесть, суверенитет никому не отдадим.
А вы говорите, сентябрьские поставки выполняются. Речь о нефти?
Да, речь именно о нефти.
Каким образом? Там же через порты Прибалтики,
да,
по-моему.
Да.
А разве
через те самые
там
порты
не прикрылось сейчас?
Нет, никто ничего не отменял. И это даже история с разворотом белорусских грузов с прибалтийских портов на порты российские. Ну, я это уже слышал несколько лет назад. Точно так же был визит Александра Григорьевича в Россию. Владимир Владимирович говорил о том, что хорошо было бы этот грузопоток повернуть. В Минске говорили, да, идея хорошая, а на следующий день вопрос спускался на уровень министерства, там сидят прагматики, они считают экономику, и для Минска действительно невыгодно разворачивать все эти транспортные потоки с Литвы и Латвии на условно Усть-Лугу. Просто экономика, транспортное плечо большое.
А речь об Усть-Луге? А в Калининградской области нет мощностей?
Если честно, я не знаю насчет Калининградской области.
Логично, что невыгодно по расстоянию, наверное.
Я не уверен, что там портовых мощностей хватит. И плюс все равно это нужно как-то транзитом поставлять эти грузы. Ранее речь шла именно вот о Ленобласти. А для того, чтобы эти грузы было выгодно возить через Россию, необходимо РЖД предоставить серьезную скидку. И не только РЖД. А вопрос, а согласны ли железные дороги на это? Если бы была бы там условно политическая воля, и стороны условно сторговались, ну, мы там разворачиваем эти транспортные потоки, но взамен получаем что-то, тогда бы да. А пока, опять же, тоже риторика. И нужно учитывать, что еще белорусский капитал вложил серьезные деньги в портовые мощности прибалтийских республик. Там и терминалы были куплены. Еще как один из вариантов выхода из этого тупика, опять же, раздел рынков. Но белорусская нефтепереработка с началом налогового маневра в России оказалась в той ситуации, когда у нее падает доходность.
Давайте вот этот момент зафиксируем, сейчас сделаем паузу, после нее вернемся и продолжим как раз про налоговый маневр поговорим. У нас сегодня в гостях глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Беседуем мы об отношениях России и Белоруссии.
По душам.